Глава 20. Нежелательные гости. Трой. База сопротивления. Параллельный мир. Дни после драконьего вторжения потекли по прежнему графику, который, до его внезапного появления, казался мне таким скучным и обыденным. Правда, эти несколько часов в компании то дракона, то ассасинов хорошенько прочистили мой мозг на предмет понимания того, что является скукой, а что вынужденными мерами безопасности для смертного. Поэтому больше я не ворчал. Помогало и то, что с каждым днем я приближался все ближе к тому желанному моменту, когда все же этот невероятно долгий первый этап закончится. Я надеюсь, получу дополнительные жизни. А еще лучше, мне выдадут безлимитное число воскрешений. Хотя да, губищу-то я, возможно, зря заранее раскатываю. Где мне тут что легко давалось-то? Жизнь на базе оживилась после появления присланных альянсом клана мастеров, которые стали реанимировать не только уничтоженные драконом, а еще и униженные той легкостью, с которой он с ними разобрался, защитные сооружения. Никаких больше широких ворот. Мастера ловко заложили зияющие проемы слоем кладки метровой толщины, лихо вырезали из покореженных ворот двери, соорудили новые толстые косяки для них и навесили. И... опля! Было трое ворот, стало трое дверей. Вот сразу было бы сделано таким образом. Может, дракон и не смог бы пробиться на базу. Понты подвели. Понаставили широченных высоких ворот, соответствующих богатству и процветанию гномьего королевства. А смогут ли их эффективно защищать, и не подумали? Одно дело, когда такие огромные ворота вешают тролли. Ребята не самой малой комплекции. Это я еще понимаю. Сам не люблю голову бить о низкую притолоку или терять пуговицы, протискиваясь в узкую дверь. А тут однозначно, при сооружении базы в светлые беззаботные времена до нашествия сил ада, гонору было больше, чем здравого смысла. Капитан Сундар уже больше не восхищался мной так, как сразу после спасения базы. Тогда он сдавил меня в объятиях, радуясь, что я живой, и все пытался выяснить, как я смог увести дракона от базы и уцелеть. Конечно, параллельно накачивая пивом за свой счет. Захоти я, кстати, спиться, так теперь, после того, как все местные вообразили, что я спаситель базы от дракона, это было бы сделать легче легкого. Столько желающих было меня угостить спиртным в благодарность. Благодарность капитана стала испаряться. По мере того, как я все настойчивее и настойчивее зудел над его ухом, требуя максимально ускорить проходческие работы по прокладке запасного тоннеля на поверхность. Мне категорически не нравились перспективы в случае очередного нападения оказаться в заперти под землей без запасного выхода. Капитан вроде все тоже понимал и работы ускорил, но не так, как мог, если бы бросил туда все силы, что имелись на базе. В итоге работы ускорились, но до успешного финала еще оставалось несколько дней. На фронте выполнения квеста короля, после 38-го клиента, покусанного принцем на предмет получения им желанного достижения, таки выскочило то уведомление, появление которого я так боялся.
Ваш воспитанник-принц больше не может получать уровни за укусы игроков и НПС, если для них эти укусы не являются неожиданностью.
А с другой стороны, он уже на покусанных клиентах, если считать меня самого, Адельхейд, Фануара и Перфундара, смог взять больше 120 уровней. Куда уж больше. Это же просто юберплюшка. И, видимо, пришло время ей умирать, несмотря на то, что я, как владелец пэта, в результате моих хитрых комбинаций должен был числиться в аналах игры донатором минимум бриллиантового уровня.
Ну а что тут сделать? Даже в этом случае админам вряд ли нравилась идея отвечать в будущем множеству разъяренных игроков. Как это возможно игроку иметь пэта на сотни с лишним уровней больше, как уже получилось в моем случае? Даже бриллиантовый донатор, он ведь всего один. А с тысяч довольных игрой игроков можно все же взять денег намного больше. Правда, призадумался я, теперь он будет расти в уровнях крайне редко, пока я сам к нему не подберусь поближе. Получает пэт, как я уже установил, половину моего опыта. Но поскольку опыта для получения следующего уровня ему теперь будет нужно в разы больше, чем мне, хорошо, если он теперь будет получать один новый уровень на 3 или 4 моих. Этак я его быстренько догоню, и такого вопиющего контраста больше не будет. Неприятную новость компенсировал полученный позитив по 36-му клиенту. Такой был весь из себя благообразный старичок-гном. И с него, наконец, мы получили годный для эльфа ювелирный навык. Сформулирован он был следующим образом.
Мастер работы с благородными металлами 11 уровня. Что золото и серебро, что мифрил и платина. Все эти благородные металлы поют в твоих руках, мечтая притвориться в великолепный образчик ювелирного искусства. Вероятность в 7%, что изготавливаемый артефакт будет выше уровнем. Вероятность в 9%, что у него откроется дополнительный позитивный бонус.
Тут бы сразу и спускать Пэта на Ликвола, чтобы тот мог взять себе и достижение, и долгожданный ювелирный навык. Но я решил все же сначала выполнить квест короля по апгрейду его подданных. Мне так безопаснее. А то кто его знает? Появится он в любой момент, узнает, что квест завален, и тут же прикажет меня выставить на улицу выполнять другой квест, предыдущий, где шанс выжить был мизерным. А мне на улицу еще рано. Я жалкий смертный без единой запасной жизни, который там вряд ли долго сможет продержаться. И паче того, со мной выставят и мою команду, и Адельхейд, и Ликвола. А им-то погибать за что тогда? Поэтому я мирно, чинно обработал с утречка пораньше вместе с Пэтом 39-го клиента предпоследнего военного мага и последнего из военных. На вечер остался только один гражданский, очередной ювелир. Получил Пэт с вояки 3 обыденных навыка. Похуже, чем у нас уже были от других вояк. Но это и понятно, раз его среди них последним в очередь поставили. А вот 4-й был неплох. Совсем неплох.
Фонтан магии 8-го уровня. Бескорыстие – важная вещь для настоящего бойца. Вы можете создавать временные резервуары с маной для своих товарищей, которыми сами не можете воспользоваться. На текущем уровне резервуар вмещает 600 единиц маны. Длительность сохранности резервуара 1 час. Вы можете изготавливать один резервуар раз в полчаса. Вероятность в 9%, что в резервуаре магии окажется маны на четверть больше стандартного варианта.
Мне было интересно, как такими резервуарами могут воспользоваться товарищи этого мага. Вполне возможно, что этой магией можно пользоваться в бою быстрее, чем восполнять ману, поглощая эликсиры. Тогда в критических боевых ситуациях, когда вопрос жизни и смерти зависит от доли секунды, такой партнер для более сильного мага может оказаться на вес золота. Но мага я расспросить об этом постеснялся. Все же явно ни я, ни Адельхейд подобный навык из единственного возможного у Пэта брать не будем. Есть и более лакомые. Мы, кстати, подробно обсудили с Адельхейд, не стоит ли ей взять этот ювелирный навык по благородным металлам. Решили пока подождать. Уже скоро, закончив королевский квест, мы подвергнем процедуре эльфа, и тогда, если Пэт вдруг освоит его супернавык по боевым кружевам,
Дадим Адельхейд именно его.
Ну, а вдруг повезет-то? Мало ли. Я был рад обсуждать любые подобные идеи, поскольку ко мне все ближе и ближе подступало время Че, которое должно было кардинально поменять мою жизнь, а точнее оставить мне возможность жить или убить в один миг. По моим подсчетам, наступить она должно было завтра в 10 утра, когда, собственно говоря, 3 месяца назад моя машина и полетела с эстакады. Таким образом, остались уже какие-то считанные часы до окончания первого этапа. Мандраж нарастал, и навязчивые мысли, не переставая, баражировали по моей голове. Вроде бы все сделал, что мог, для успешного развития. Но достаточно ли, чтобы успешно пройти на второй этап? Особенно убийственной оказалась мысль, пришедшая ко мне вчерашней ночью. А вдруг я должен войти не в топ-5% начавших играть вместе со мной обычных игроков, а в топ-5% таких же бедолаг, как я сам, свеженьких трупов, личность из которых была спасена и закинута в игру? Это кардинально меняло дело сразу по 2 аспектам. Первый из них затрагивал мой шкурный интерес выжить и выйти во второй тур. Одно дело конкурировать с обычными игроками, которые могут играть пару часов в день, а в отдельные дни вообще в игру не заходить. Другое — сражаться за выживание с такими же бедолагами, как я сам, крутящимися как белка в колесе из-за желания выжить. Вот тогда уже не факт, что я сделал достаточный прогресс, чтобы войти в число лучших 5 из 100. Второй аспект был моральным. Мой выход во второй круг испытаний означал, что кто-то умрет вместо меня. Окончательно. По-настоящему. Мое воображение, не желая останавливаться, рисовало мне сцены, когда после смерти в игру попадают 80-летние старики или грудные младенцы, не способные ни понять, что происходит вокруг в компьютерной игре, не адаптироваться к ней. А мое прохождение во второй тур убьет одного из них. Конечно, мой разум, желая оправдать дальнейшее участие в игре, тут же стал мне подсказывать спасительные отмазки. Мол, по-любому, выживу ли конкретно я или нет, им все равно никогда не попасть в 5 лучших из 100 по достижениям. Они все равно обречены. Вот ты, попав во второй тур, отправишь в вечное забвение лишь одного из таких же, как ты, энергичных, прекрасно понимающих, что такое виртуальная игра и как в ней нужно развиваться. А честное подсознание, не желая мириться с попытками моего разума меня оправдать, все продолжало настойчиво шептать. «Да, ты убьешь таким образом не грудного младенца или старика, а парня или девушку, очень похожих на тебя самого, одного из тех, кто, возможно, мог бы стать твоим лучшим другом, если бы вы познакомились». Наверное, похожие размышления столетиями озадачивали молодых парней, попавших в первый раз на войну, и увидевших, что солдаты противника ничем по факту не отличаются от них. И вот зачем нужно их убивать? В результате прошлой ночи я долго не мог заснуть, как ни старалась игра по своим установленным правилам побыстрее меня отключить. Мозг разогнался до такой активности, что алгоритмы усыпления просто, видимо, не были на такое рассчитаны. Наконец, когда я провел несколько часов в попытках то отвлечься от темы приближающегося конца первого этапа, то вновь, размышляя над всеми связанными с этим нюансами, подошло время очередного последнего клиента на процедуру по получению достижения. Надоело мне это уже хуже горькой редьки. Тем более, что Great Pet отключили, а нужный ювелирный навык мы для Ликвела уже скопировали. Но тем не менее, я любезно расшаркался перед стариком-ювелиром и приступил. Прошло 2 долгих часа, Пэт приступил к финальной 3 укусов. Внезапно в коридоре раздались какие-то крики.
Нечего и говорить, что мне это не понравилось. Скука скукой, но поскучать еще полсуток я был вполне готов. Жить-то хочется. Сказав ювелиру, чтобы он сидел и продолжал работать с Пэтом, выглянул за дверь. И тут же наткнулся на зареванную бабу. «Что случилось-то?» — с тревожным предчувствием спросил ее.
«Король вернулся!»
— с отчаянием сказала она и снова заревела.
«Так это же хорошо!»
— попытался понять причину отчаяния пожилой женщины.
«Так он, почитай, один и вернулся. Все остальные погибли!»
— ответила женщина и медленно побрела по коридору, придерживаясь рукой за стену.
«Ну и дела. Я прекрасно знал, что Мневальд ни в жизни не отпустит королевское войско, достаточно жалкое и по составу, и по снаряжению, сражаться с врагом в одиночестве. Может, разве что король умудрился с ним поссориться, и его прихватила адская армия где-то отдельно?» Ситуация требовала немедленного выяснения. Пэт с ювелиром вполне слаженно действовали и без меня, и я решил, что на пяток минут точно могу их оставить без присмотра. «Дхакун, будь любезен, попытайся отыскать вокруг кого-либо, более разбирающегося в том, что произошло», — попросил я призрака, продвигаясь по коридорчику к центральной части города.
«Конечно, милорд!»
Но уже через 10 секунд я сам наткнулся на камергера, растрепанного и потасканного, потерянного на вид, что совсем не соответствовало его обычной жизнерадостности. За ним по коридору послушно брел огромный снежный барс на 50 уровней выше его самого.
«Здравствуй, Тимпул! Что случилось?»
«Эх, Трой! Полная военная катастрофа! И ваших беленьких, и наше войско. Всех поубивали проклятые дьяволы», — с грустью сказал камергер.
По нему было видно, что в кои-то веки он никуда не спешит, потому что попросту не знает, что теперь делать.
«Да.
Похоже, все же худший вариант. И как же так получилось? Ну, армия же была такой огромной. Как вас смогли разбить?»
«Я тоже думал, что наша армия огромная.
Но Верховный Дьявол привел только зомби больше 1 000 000, а также десятки тысяч чертей и бесов, 1000 демонов и 25 дьяволов.
У меня волосы поднялись дыбом. И такое ощущение, что и на заднице тоже.
1 000 000!
Это виртуальная игра или ад, как он есть?» Попытавшись успокоить безутешного Тимпула, отчаялся в этом и побрел обратно в процедурную, как уже успел прозвать комнату, где мы снабжали подданных короля достижением. Рассказал все ювелиру, который тоже пришел в отчаяние. Но процедуру не прервал. Мое достижение стало для него еще более актуальным в свете новостей. Сам я размышлял о том, что параллельный мир теперь может стать не самым безопасным местом для моей группы, хотя он и раньше-то им не был. Интересно, что предпримет Маневальд и созданный им Альянс. Ну, подумаешь, разгромили их разок, вряд ли они сдадутся, верно? Хотелось написать прямо Маневальду и спросить, но я воздержался. Вряд ли после такого поражения он будет в хорошем расположении духа, да и дел должно быть завались. Вряд ли захочет отвечать на праздные вопросы гнома, даже не входящего в Альянс. Мелькнула мысль написать Хоббиту, но и от нее отказался. Я все же не член клана. Вряд ли он захочет делиться со мной подробностями поражения, которые его клану чести не делает. Пэт укусил ювелира последний раз. И в этот момент обычно клиенты приходили в очень хорошее расположение духа, читая подробности о полученных плюшках. В этот раз так по понятным причинам не получилось. Я отозвал сонного Пэта в инвентарь и направился к двери, пропуская ювелира вперед. Не успели мы дойти до двери, как снова из коридора понеслись какие-то крики. «Ну, ё-моё! Похоже, еще какая-то хрень свалилась базе на голову». Выскочив в коридор, мы с ювелиром стали, не сговариваясь, оглядываться, чтобы найти хоть кого, способного ответить на наши закономерные вопросы. «А что случилось?»
«Плохие, очень плохие новости, милорд», —
раздался шепот Тхакуна над ухом.
«Я решил проявить инициативу и послушать, что говорят в коридоре. Силы ада нашли нас и штурмуют базу».